Слава Богу, церковь Гефсимания, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь, пожалуйста. Бог благ, Божья милость каждому из нас продолжается и продлевается каждый день. Аминь. Она приходит в нашу жизнь еще раньше, чем мы проснулись, потому что Бог бесконечно благ каждому из нас. Вы знаете, наслышал о ваших страданиях, переездах, и я думал, ну, приеду, тут где-то так вот треть зала будет, еще что-то. А я смотрю, вам идет большой зал? Посмотрите, посмотрите, вам очень идет большой зал, дорогие братья и сестры. Я, конечно, не Божий пророк, но намекать умею. А может быть, это от Господа. Знаете, мы, когда к чему-то привыкаем, а от этого необходимо уходить или отказываться. Ой, как это неприятно, да? Сделать шаг. Братья понимают, купил машину. И так она тебе нравится. И такая хорошая. И вот уже 20 лет она у тебя. Уже Советский Союз рухнул, а машина все еще не рухнула. И ты думаешь, как же ее продать? И пока она не сломалась и не остановилась, так и не продал. Я к чему говорю, братья и сестры? А может, это Господь? Когда брат Илья начал проповедовать и только зачитал свой текст, вы знаете, мое сердце немножко ёкнуло. Почему? Дело в том, что я молился и рассуждал, на какую тему проповедовать, на какой текст. И я вам скажу честно, одна была та, на которой я остановился, а вторая тема я назвал так «Смерти больше нет». И когда брат Илья сказал «Смерти больше нет», зачитал этот текст, я так подумал, интересно, это результат моего непослушания. Может быть, Господь хотел, чтобы я говорил на этот текст, а я не послушался, и вот Господь достучался до брата Ильи. Или наоборот, это результат моего послушания. Я послушался, и поэтому Господь положил брату Илье что-то на сердце. В общем, как бы ни было, я хотел бы сегодня проповедовать на тему, которую можно назвать так: «Воскрес для нашего оправдания». Я думаю, что для нас с вами не секрет то, что если мы проанализируем, что означает праздник Пасхи для нашего народа, для нашего окружения, на нашей территории, мы вспомним два основных символа. Это крашеные яйца и что еще? И кулич. Две такие вещи. И когда поговоришь с представителями доминирующей конфессии, они тебе начнут рассказывать о том, что яйца, да это чуть ли не апостолы красили. Когда, и вот эти истории христианские, но когда ты действительно изучаешь и вникаешь вглубь в суть того, откуда появились эти крашеные яйца, то ты понимаешь, что это результат многоразличного культурологического развития различных народов. И во многих народах есть традиция ассоциировать яйца с весной и рождением новой жизни. С другой стороны, традиция печь куличи, она происходит не так-то уже давно, всего лишь с 12-го столетия. И опять же нам будут рассказывать, что это традиция, что когда Христос воскрес, то ученики сидели и всегда оставляли ему краюшку хлеба. И вот якобы оттуда пошла традиция, что в церкви на Пасху печь хлеб. Но на самом деле это просто связано с ритуалами плодородия. Друзья, какие бы народные традиции или символы не ассоциировались сегодня с праздником Пасхи, я думаю, нам время от времени необходимо напоминать, в чем же истинная суть. Почему? Потому что если мы не будем анализировать, если мы не будем вспоминать об этом, рано или поздно придет понимание Пасхи с яйцами и куличами. И именно для этого Господь более 3000 лет назад заповедовал израильтянам, говорит, каждый год вспоминайте. С этого момента берет традиция еврейского поминания или пасхальной вечери, которая называется седер, когда отец, сидя за столом, преломляя хлеб, раздавая определенные виды мяса, зелени, травы, он рассказывает, в чем же суть Пасхи. Друзья, я думаю, что и нам необходимо снова вспомнить, в чем же суть Пасхи. Поэтому я предлагаю обратиться к посланию апостола Павла к римлянам 4 главы с 23 стиха мы будем читать. Вы знаете, очень интересно, что это одно из самых ранних осмыслений Пасхи. После смерти Иисуса Христа прошло чуть более чем четверть века. Апостолы уже осмыслили, уже начали умирать первое поколение христиан. И спустя вот этих вот 25, 26, 27 лет апостол Павел сначала пишет послание к Фессалоникийцам, потом первое послание к Коринфянам, и потом уже наконец-то в послании к Римлянам он снова осмысливает, что же такое было Пасха. Вы спросите, а как же Евангелие? А Евангелия были написаны несколькими годами позже. Поэтому Павел – это тот, кому мы приходим для изучения того, как первая церковь воспринимала Пасху. Итак, послание апостола Павла к Римлянам. 4 глава с 23 стиха. «А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Итак, это 5 глава, итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, через Господа нашего Иисуса Христа, через которого веру и получили мы доступ к той благодати, которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей». Итак, апостол Павел, рассуждая в ранних стихах об отце веры, об Аврааме, он говорит о том, что и Авраам был спасен не по делам, и медленно переходит от Авраама к христианам, к тем, которые последовали за Иисусом Христом. Взаимоотношения Авраама с Богом начались с веры. Бог призвал, Авраам доверился и пошел. И вы знаете, это не был простой шаг, это не было легко. Почему? Потому что даже сегодня это что-то означает оставить свое родство. Почему? Потому что волей-неволей ты рассчитываешь, что тебе папа с мамой помогут. Они помогут приобрести машину, помогут приобрести жилье. Ну, папа с мамой помогут в те древние времена, когда жил Авраам, первенцу, а Авраам был именно первенцем, доставалось все. Доставалось все имущество, доставалось имя главы рода. Авраам должен был стать вместо своего отца руководителем всего этого племени. Но Бог говорит, следуй за мной, иди туда, куда я тебе покажу. Он даже не знал конечного плана. Я любитель конечных планов. У меня был план, когда я рос, был подростком, потом стал молодежью. У меня был план. Учиться, сделать карьеру, жениться, завести семью, это вот дети, отпраздновать 30 лет, на следующий день покаяться и начать служить Господу. Я в четвертом поколении верующий, но у меня был такой четкий план, все расписано по дням. Но Бог говорит Аврааму, встань и пойди. Я благодарен Богу, что и в мою жизнь он постучался гораздо раньше, чем наступили мои планы. Бог говорит Аврааму, встань и иди в землю, которую я укажу тебе. И вот этот пример веры служит для каждого из нас примером того, как и мы должны довериться Богу. Потому что вера, друзья, это не просто вера в правильное богословие, это не просто вера в правильные доктрины. Вера – это также, дорогие друзья, и доверие Богу. Идти туда, куда не знаешь. Отказаться от всего, что ты видишь своими глазами. Но знаете, сегодня современные учители мотивации, они учат и говорят, что во что бы человек ни верил, главное, чтобы он верил. Они говорят, что человеку важнее верить, нежели быть человеком просто в депрессии. Нет смысла во что ты веришь, главное, чтобы ты верил. И вы знаете, это хорошо звучит. Нашим наивным христианским ушам это приятно слышать. О, человека призывают иметь веру. Но, друзья, правильно ли это? Насколько важно не просто верить, а верить правильно. Друзья, а не разочарует ли нас это в тот момент еще больше, когда мы поймем, что верили в пустоту? Друзья, мы понимаем, что нет смысла верить в пустые вещи, нет смысла верить в что-то несбыточное. Некоторое время назад в Америке зарегистрировали партию вареного макаронного монстра. Один физик, просто ему так не нравилось верить в Бога, он был такой противник креационизма, то есть это теория о создании Земли Богом, что он говорит, давайте создадим такую партию, они создали. Во всем мире к этому относятся как, знаете, к такому смеху, юмору, но в Германии взяли и поддержали, и зарегистрировали эту партию. Друзья, я специально привел этот пример для того, чтобы показать, что порой люди верят в абсолютно пустые вещи. Поэтому, дорогие друзья, важно не просто верить, а верить в правильные, реальные вещи. С другой стороны, если вы будете разговаривать, беседовать с людьми в нашем обществе, я думаю, вы не встретите сейчас неверующих людей. Все во что-то верят. Даже агностики будут верить то, что они не знают, как правильно верить. Ну, кто знает, тот знает. И вот каждый во что-то верит. Я помню, в Ляховичах я не знал дорогу, приехал на вокзал спросить, как проехать такую-то маленькую деревушку, которой нет на карте. Женщина, которая продавала билетики, говорит, я не знаю. И тут какой-то мужчина, видно, услышал мою проблему. Братья, тогда еще не было навигаторов, молодежь, это чтобы вы не думали, почему я не обратился. Так вот, он садится ко мне в машину, закрывает дверь, говорит, поехали. Я опаздываю на похороны, я вам покажу дорогу, а вы меня как раз по дороге подвезете. И вот мы едем с этим мужчиной, разговорились, и я ему начинаю говорить об Иисусе. Он говорит, вы знаете, я верю, у меня моя вера где-то глубоко в сердце, но моя вера не заставляет ходить меня в церковь. О таких людях, о таком уровне веры хорошо написал Иаков. Помните как? Иаков 2:19. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, но дальше что? И бесы веруют и трепещут. И кого не спросишь сегодня в белорусском обществе, все будут верить. Но вопрос, насколько эта вера будет лучше или выше, чем вера бесов. Обратите внимание, что бесы верят, что Бог один. Они даже правильно доктринально верят. Все по вероучению нашему. Но проблема в том, что их жизнь не меняется, их поступки не изменяются. Иаков призывал не просто верить на словах, но верить правильно и воплощать это в жизни. При этом, друзья, я думаю, величайшим подвигом веры, как доверие, является вера либо доверие нашего Господа Иисуса Христа. Друзья, ведь мы должны поверить просто как факт, довериться как факт, но Иисус Христос, будучи Богом на 100%, Он был на 100% и человеком. И Ему точно так же необходимо было довериться Отцу. В чем довериться Отцу? Иисус Христос прекрасно знал и осознавал, что однажды в конце его служение не закончится триумфом. Но после триумфального въезда в Иерусалим, через неделю он будет предан, он будет избит и распят. И то, что он умрет, и умрет на 100%. Иисус Христос об этом знал. Иисус Христос об этом предупреждал. Иисус Христос настолько понимал эту реальность, ему было настолько тяжело, что в Гефсиманском саду он говорил, Господи, доминует эта чаша меня. Вы понимаете, да, что иногда в нашем разуме у нас складывается впечатление, ну что Иисусу было легко, вот я вот умер, вот я воскрес. Но знаете, фразу «И Христос воскрес», которую мы постоянно говорим, более корректно говорить «Бог воскресил Христа из мертвых». То, что мы зачитали. Почему? Потому что везде в нашем Библии, где сказано «Бог, Иисус воскрес», более правильно или корректно говорить Он был воскрешен. Иисус Христос не воскрес сам по себе. Его воскресил Бог Отец. Вы можете сказать аминь? А когда, дорогие друзья, ты понимаешь, что это не ты воскрешаешь благодаря собственной силе или усилиям, но тебе необходимо довериться Отцу, который воскресит тебя, это уже совершенно по-другому звучит. Возможно, вы читали истории или видели какие-нибудь экранизации, когда какой-то шпион или агент, которому необходимо было прикинуться мертвым, вот он выбивал какую-то таблетку, а потом в нужное время он оживал. Или кто-то с помощью медитативных техник доводил себя до такого состояния, а потом оживал. Друзья, но это не воскрешение. Это какой-то миф, это может быть какой-то фейк. Друзья, наш Иисус Христос умер на самом деле. И это не ошибка. Сегодня некоторые критики говорят, что он просто потерял сознание. Но, друзья, для того, чтобы избежать вот этого состояния потери сознания, Иисусу Христу что сделали? Сделали контрольный удар копьем в бок. И вытекла кровь и вода. Дорогие друзья, Иисус Христос умер по-настоящему, и Он знал об этом. Именно поэтому Иисусу Христу необходимо было бесконечное доверие своему Небесному Отцу, что Он его воскресит. Таким образом, заслужить расположение Бога, дорогие друзья, мы можем не просто какими-то делами, поступками, мы можем только благодаря нашему доверию Богу, уповая все надежды на Бога, доверяя Ему всю нашу жизнь. Итак, вот это вменится Ему в праведность. Апостол Павел пишет, что это не только про Авраама, но и про нас с вами, если мы будем верить. И вопрос веры – это не просто правильного богословия, хотя и это важно. Неправильное богословие в конечном итоге разрушит твою жизнь, приведет тебя не туда, куда надо. Но в данном случае апостол Павел больше всего говорит о нашем доверии Богу Отцу. И сейчас давайте мы изучим, по какой же причине Иисусу пришлось воскрешаться. Иисус был распят. За что? Написано «за беззаконие наше». Обратите внимание, друзья, что Иисус не был распят просто за грехи. Мы, как христиане, мы привыкли употреблять слово «грех». Но в данном случае апостол Павел использует слово «беззаконие». Дело в том, что вся наша жизнь, не просто какие-то отдельные религиозные грехи, проступки, являются причиной смерти Иисуса Христа, но каждый наш поступок до того, как мы уверовали в Иисуса Христа, является преступлением. И, конечно же, мы говорим, я тут ни при чем. И только Иисус Христос был на самом деле ни при чем. Я не знаю, конечно, не мне вам говорить, но некоторые члены церкви Гефсимания не знают, что когда, попадая в камеру, новичок всегда говорил, я невиновен. А в ответ ему говорят, мы тут все невиновные. Вы знаете, Иисус Христос, в отличие от этого, никогда не оправдывался. И он не оправдывался по нескольким причинам. Первая причина, он понимал, для чего он пришел. Он понимал, что ему не стоит оправдываться, ему не стоит искать выхода из этой ситуации. Он знал, что единственным путем для человечества, путем к спасению является его смерть. Иисус не оправдывался, потому что на самом деле он был невиновен. И вы знаете, в тот момент рядом с Иисусом было распято еще как минимум два человека. Но один из них, он оправдывал Иисуса Христа. Кто-то говорил, да ты такой же, как мы, если ты можешь воскреснуть или сойти с креста, садись, спаси нас, спаси себя. И вот здесь Иисус был оправдан со стороны преступника, который был распят рядом с ним. Он говорит, успокойся и замолчи. Мы за свои грехи несем виновность. А он пострадал, не сделав ничего достойного смерти. Дорогие друзья, Он умер за наши грехи, за наши преступления, за наши беззакония. И в этот самый момент мы должны понимать, что если бы Иисус не умер, то для нас пути к спасению не было бы. Каждый раз на причастии мы вспоминаем Его жертву, каждый раз мы вспоминаем Его страдания. Но, друзья, для нас это победа. Для нас это радость, потому что наши грехи взяты Иисусом Христом. Итак, Христа распяли, и так Он умер на 100%, но Иисус был воскрешен Отцом. Как я уже отмечал, Иисус Христос воскрес не сам по себе, Он на 100% умер, но Отец, Бог Отец, которому доверял Иисус, Он воскресил Его. Сегодня, как впрочем, и 2000 лет назад многие сомневаются в воскресении Иисуса Христа. Это не только в 21 столетии родилось это неверие. Тогда это тоже повсеместно было. Поэтому я предлагаю сейчас нам проверить, а почему мы должны верить вообще в то, что Иисус воскрес? Ведь обычно люди, знаете, не воскресают просто так. Несколько доказательств для того, чтобы мы понимали, что мы не верим в пустоту. Первое, друзья, три евангелиста-очевидца. Друзья, у нас есть четыре Евангелия, из которых три являются очевидцами произошедших событий. И они пишут, и кто-то скажет, вы знаешь, Павел, они-то пишут, они похоже пишут, но все-таки есть различия. И некоторые критики говорят, а вот есть различия, значит, они все придумали. Если вы обратитесь к теории расследования дел, то вы узнаете, что если люди... Несколько человек говорят слово в слово одно и то же, значит, есть сговор. Значит, они сговорились, они определились, что говорить и чего не говорить. Но когда люди говорят об одном и том же, но с несколькими расхождениями, значит, они действительно видели одно и то же, просто каждый из них подчеркивает что-то свое, что-то особенное. Друзья, мы читаем четыре Евангелия, три из которых – видели происходящее. И мы видим эти маленькие различия, которые говорят нам только о том, что они на самом деле видели что-то сверхординарное. Второе, что действительно является аргументом для нас, это свидетельство язычника. Я напоминаю, что евангелист Лука был по происхождению не еврей, и для него ожидание Божьего Мессии вообще это была, знаете, не та тема, которая его интересовала. Но помните, как начинается Евангелие от Луки? «Рассудилось и мне по тщательному расследованию написать тебе все по порядку». Дорогие друзья, Лука не просто был под каким-то вдохновением. Он не просто съездил, знаете, на конференцию апостола Павла, который его вдохновил, или, как молодежь говорит, прокачал. Лука говорит, я все исследовал, я разговаривал с очевидцами, я разговаривал с другими апостолами, я внимательно выслушивал, что они говорят, записывал, взвешивал, он тщательно все проверил. И сегодня исследователь, изучая Евангелие от Луки или книгу Деяний, которую тоже написал евангелист Лука, они видят, насколько Лука точен в употреблении некоторых исторических вещей, событий. Мы знаем, что Лука был врач, так Павел его называет, и мы видим, как в Евангелии от Луки используются специальные медицинские термины первого столетия. О чем это говорит нам? О том, что Лука действительно тот источник, которому нам стоит доверять. Какое еще есть доказательство? Иисус явился апостолом. И он не явился одному апостолу. Знаешь, кому-то одному явился, можно было бы сказать, ну, ты что-то придумал. Может быть, какой-то сон приснил. Он явился всем апостолам, кроме Иуды. Более того, он явился 500 братьям. Представляете, 500 свидетелей. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, что 500 братьям он явился. Для чего апостол Павел говорит об этом? Он намекает, если вы мне не верите, вы можете проверить. Вы можете исследовать это и убедиться. Вы можете с ними связаться, расспросить, и вы узнаете, что это так. И вы знаете, это не было давление со стороны Бога, потому что написано, что некоторые, увидев, уверовали, это евангелиста Матфея, а некоторые что сделали? Усомнились. Бог предоставляет выбор, следовать или не следовать. Для меня также является, знаете, такой аргумент очень весомый, покаяние младшего брата. Мы знаем, так говорят христианские богословы, что апостол Иаков, который написал послание Иакова, был родным братом Иисуса Христа. Друзья, у кого есть старший брат? У кого есть старший брат? Вот так я скажу. Ну скажите, пожалуйста, всегда ли у вас были хорошие отношения со старшим братом? Старшие братья, глаза закройте, не смотрите. Конечно же нет. Особенно в рамках семьи. У меня подрастают два парня. И вы знаете, поначалу, когда они в детстве, они такие друзья были, не разлей вода. Сейчас одному 15, другому 13 и что-то происходит. Они продолжают дружить, но это уже дружба такая, мужская, где-то подраться, где-то толкнуться, где-то еще что-то. И я со страхом смотрю на своих троих дочерей, которые подрастают. Но я к чему говорю? Взаимоотношения между братьями. И когда потом Иаков называет себя «я раб Иисуса Христа», о чем это говорит? О том, что-то произошло в жизни Иакова. Что заставило его изменить свое отношение. А какое отношение у Иакова было сначала к Иисусу? Помните, в Евангелии написано, что пришли за Иисусом, потому что думали, что он вышел из себя, ну то есть сошел с ума, другими словами. И вот парень, младший брат, который смотрит на своего старшего брата по маме, и он говорит, ну что ты позоришь нас? Вышел из себя, какие-то вещи говоришь странные. И потом вот этот человек говорит, я раб Иисуса Христа. Друзья, я думаю, что должно было произойти действительно что-то серьезное. Напомню, радикал-гонитель Савл, молодой человек, у которого вся перспектива жизни была впереди, у него было замечательное происхождение, у него был прекрасный римский паспорт, у него были финансы отца, он отучился у ног Гамалиила, у него уже была карьера в пути, его уважали в Синедрионе. И вот от какой-то момент что-то происходит в его жизни, и он занимает диаметрально противоположное направление. Он становится учеником Иисуса. Что произошло? Он встретил Иисуса. Какой еще аргумент? Евангелисты говорят, что первыми свидетелями воскресения были кто? Женщины. Сестры, вы не обижайтесь, пожалуйста, я рожден от одной из вас, женат на одной из вас, у меня даже три из вас в моей семье, но в те времена женщина была лучшим другом человека, но никак уж не человека. И поэтому опираться на свидетельства женщин, даже историк первого столетия Иосиф Флавий говорит, они слишком эмоционально, их свидетельствам доверять нельзя. И когда евангелисты упоминают то, что первыми свидетельствами, свидетельницами являлись женщины, тем самым он как будто бы идет по тонкому льду. Он не использует сильные аргументы. Но на самом деле это означает, что что-то действительно произошло. И последний аргумент. Друзья, 2000 лет люди умирают за Иисуса Христа. И первые апостолы, практически все, кроме апостола Иоанна, пожертвовали своей жизнью ради Иисуса Христа. Если бы эти люди знали, что Иисус не воскрес, а это просто их выдумка, то скажите, пожалуйста, пошли ли бы они на мученическую смерть ради своей выдумки? Ну, конечно же, нет. Итак, дорогие друзья, мы можем говорить о воскрешении нашего Господа Иисуса Христа как о какой-то реальном историческом событии. Но для чего же был воскрешен Иисус? Написано, и Он воскрес для чего? Для оправдания нашего. Он умер за наши грехи, для того, чтобы мы не страдали за эти грехи, но Он должен был еще воскреснуть. И Отец воскресил Его для оправдания нашего. Можно было бы задать вопрос, Господь, а почему Ты не воскрес? Просто воскрес из могилы, пропал, у Бога Отца воплотился, но нет. Он видимым образом воскрес для нашего оправдания. Что такое оправдание? Мы часто используем это слово и абсолютно забываем о его значении. Но оправдание, друзья, это юридический термин. Это статус, который получал обвиняемый в каком-то преступлении в зале суда из уст судьи. И это могло произойти в трех случаях. Первое, если он действительно невиновен и была доказана его невиновность. Второе, если он заплатил по счетам за свою вину. И третье, когда кто-то нес его наказание на себе. Наш Господь Иисус Христос понес наше наказание на себе. Друзья, когда мы говорим «наше наказание», мы должны представлять не какого-то другого брата или сестру, которого мы недолюбливаем в церкви. Когда мы говорим «наши грехи Он понес на крест», это говорит о моих грехах, даже если ты в 25-м поколении евангельский верующий. Но Христос воскрес для нашего оправдания, так как Он был идеальный, Он был совершенный, смерть не смогла удержать Его. Вы знаете, в тот момент, в тот день с Иисусом, как я уже сказал, было распято как минимум еще двое разбойников, но они не воскресли. Воскрес только Иисус Христос, потому что это Божий Сын, в котором не было греха. И когда Христос воскрес, Он стал первенцем из мертвых. Что это означает? Это означает не только то, что Он первый воскрес. Это означает, что и у воскресения будет, знаете, другое качество, нежели сейчас происходит. Мы знаем с вами, и об этом и Ветхий Завет пишет, и Новый Завет говорит, и иногда сообщение сейчас, как в форме свидетельств, приходит, что Господь иногда проявляет свою силу, свою мощь, и люди воскресают. Но Иисус Христос, первенец из мертвых, Он воскрес совершенно по другому характеру. Почему? Потому что те люди, которые воскресли даже сегодня в той или иной стране, они рано или поздно что сделают? Умрут. Они, по сути, не воскресли, они ожили. Но когда мы говорим, что Христос воскрес, это означает, что Он воскрес в совершенно ином качестве. Мы помним, какое у Него было преображенное тело, тело, которое могло проходить сквозь стены. И это совершенное тело, друзья, Он воскрес, Он стал первенцем из мертвых. Но для чего? Для того, чтобы мы были оправданы. И вот пятая глава, давайте мы снова вернемся. Пятая глава, первый стих. Павел продолжает. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Оказывается, воскрешение и статус оправдания нам необходим еще для чего-то. Для того, чтобы у нас был мир с Иисусом Христом. Верой с Богом Отцом через Иисуса Христа. Я напомню вам Евангелие от Луки и вот эту рождественскую ночь. Пастухи никого не трогали, пасли своих овец, и в этот момент явилось огромное количество ангелов, которые пели «Слава Вышних Богу!» И что? И на земле мир, в людях благоволение. На земле мир. Давайте вот об этом подумаем. Бог специально отдал своего Сына для того, чтобы примирить с собой утраченное греховное человечество. Но давайте признаемся, все ли люди все ли человечество находится в состоянии мира с Богом? Но, увы, нет. Очевидно, что нет. Почему? Потому что только те, чьи грехи покрыты. То есть только тот, кто пришел в это общество Иисуса Христа, кто вошел в эту благодать, чьи грехи он положил к ногам Иисуса. И только такой человек получает статус оправданного. Он выходит с суда. Да, он был виновен. Да, он совершил это преступление. Но судья посмотрел на Иисуса Христа и сказал, этот человек оправдан. Немыслимо, странно, непонятно. По-человечески нужно было бы отомстить этому виновнику. Но Иисус говорит, я умер за него. И Бог судья, Бог отец говорит, он оправдан. Оправдание. Для чего оно нужно? Как я уже сказал, для мира с Богом. Я думаю, даже самый неразумный человек, он поймет, что быть в стане врагов Божьих – это очень плохо и очень невыгодно. На что мы можем надеяться, если мы будем находиться в стане врагов Божьих, я даже и не знаю. Но знаете, когда готовится встреча какого-то монарха либо какого-то руководителя государства, спецслужбы всегда проверяют, кого допускать, кого не допускать на встречу к такому человеку. Почему? Потому что человек с плохим реноме, с плохим каким-то мнением о нем, если он придет в присутствие этого монарха или руководителя государства, тем самым он дискредитирует человека. Именно поэтому туда строгий отбор. Друзья, ни один человек, который не оправдан Богом, он не сможет попасть в Божье присутствие. Он не может быть вместе с Богом. И только тот человек, чьи грехи покрыты, кто имеет мир с Богом, он имеет право рассчитывать на Божью благодать. И вот дальше, второй стих, Павел говорит, через которого, имеется в виду Иисуса Христа, верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Оказывается, благодаря этому примирению, через веру в Иисуса Христа, мы имеем доступ к какой-то благодати. Очень часто мы говорим, что благодать – это незаслуженная милость. И на самом деле это так. Но у слова «благодать», «харис» по-гречески, у него есть и еще одно значение, как сила или помощь для совершения служения и жизни. Помните, Римлянам 1 глава, 5 стих Павел пишет, через которого мы получили благодать и апостольство. Благодать и апостольство, то есть призвание и силу исполнять это призвание. Возвращаемся к нашему тексту. Апостол Павел говорит, если мы верим в Иисуса Христа, который умер и воскрес, через него мы имеем мир с Богом, и у нас есть доступ к этой силе. Друзья, легко ли нам с вами жить на этой земле? Ну, конечно же, нет. Молодежь, дети скажут, нам неинтересно, нам нужны гаджеты. Молодежь скажет, не пугайте нас, я хочу жениться, хочу детей. Это я своего сына, я когда еду с проповеди, всегда спрашиваю своих детей, как вам проповедь? Почему я хочу узнать, насколько и маленькие дети могут осознать то, что я говорю. И вот мой старший сын, он говорит так, папа, вообще проповедь была хорошая, но я не очень люблю слышать проповеди про второе пришествие. Я говорю, а почему? Он говорит, ну это значит, что я жить не успею. Я говорю, не переживай, живи. Но наша надежда во втором пришествии. Так вот, друзья, у нас есть вот эта благодать для жизни в этом мире. У нас есть трудности, у нас есть вызовы, у нас есть проблемы. Но радостная новость заключается в том, что Бог нам дает свою благодать, силу преодолевать это все. Мы просыпаемся, может быть, наши болезни никуда не ушли. Может быть, наши вызовы никуда не ушли. Может быть, какие-то трудности еще больше стало. Но Господь, благодаря вере в Иисуса Христа, дает нам доступ к благодати. И Павел, знаете, вот это финализирует все о том, что мы хвалимся, мы стоим и хвалимся. Знаете, вот это слово, я специально посмотрел в греческий текст, оно означает хвалимся, хвастаемся и тщеславимся. Но неприятно для христианского уха, мы же такие кроткие, смиренные, а тут прямо такое слово, прямо хвалимся и тщеславимся. Мы, когда хотим кого-то укорить, говорим, ну ты хвастун. Но если вникнуть, о чем говорит апостол Павел, друзья, то мы видим, что наша похвальба, это похвальба не потому, что у нас есть какие-то таланты, Это похвальба не потому, что у нас есть какие-то способности. Это похвальба не потому, что у нас есть финансы, связи и так далее и тому подобное. Наша похвальба, или, как хотите, хвастовство, это потому, что у нас есть Иисус Христос, благодаря которому у нас есть доступ к Божьей благодати. И все, что мы можем не благодаря своим усилиям, а благодаря усилиям нашего Господа Иисуса Христа. Вы можете сказать слава Богу за это? Я помню, однажды позвонила мне одна сестра, знакомая, но не из нашей церкви, и говорит, такой, знаете, каверзный вопрос задала, верующая, но каверзный вопрос. Павел, а как ты думаешь, ты спасен? Я говорю, не сомневаясь, спасен на 127%. И она так, и вы знаете, в этот момент я услышал в телефоне осуждающую тишину. И такая, типа, ну ты хвастун. Я поэтому поспешил ответить ей. Я говорю, знаешь, дорогая сестра, я знаю свою несовершенную жизнь. Я знаю свои проблемы, я знаю свои трудности, я знаю свои грехи. Я говорю, но именно для меня пришел Иисус Христос. Именно для таких людей, которые своими усилиями ничего не могут. Я среди них, и поэтому я спасен. Не благодаря своим усилиям, а благодаря нашему Господу Иисусу Христу. Вот чем мы должны хвалиться. Машины хорошо, дома хорошо, таланты хорошо, но то, чем нам действительно стоит хвалиться, это то, чем, что сделал для нас Иисус Христос. Павел заканчивает вот эту мысль, это послание фразой «Мы хвалимся надеждой славы Божьей». Что же такое слава Божья? Иисус Христос воскрес, Его тело было обновлено. И у нас есть надежда, дорогие братья и сестры, то, о чем сказал Илья. Да, мы молимся здесь о здоровье, да, мы молимся здесь о благословении, но финал нас ожидает совершенно другой. И даже если мы здесь на земле с этим не встретимся, как апостол Павел говорит, если мы только здесь на земле надеемся на Бога, то мы самые несчастные люди, потому что наша надежда на небеса. О, братья и сестры, я вас там не узнаю. Знаете почему? Вот я смотрю, кто-то здесь седой, кто-то здесь, ну, уже в возрасте. А там, как предполагают богословы, мы будем все в идеальных телах. И, может быть, цвет волос, как у меня, будет уже не седой, а такой полноценный. Кто-то, может, у кого-то пальцев не хватает, а тут пальцы вырастут. Руки восстановятся, ноги. Почему? Потому что это будет откровение славы Божьей. И мы здесь. Все, что можем иметь, это всего лишь, знаете, запахи Божьего благословения. Но нас ожидает слава Бога, преображенные тела, жизнь с Богом в царстве Его благодати. Заканчивая вот это послание, пасхальное послание, хотел бы просто напомнить несколько моментов. Первое. Друзья, нам необходимо иметь веру. Своими поступками, заслугами, какими-то делами мы не сможем угодить Богу. Только верой. Но верой не просто как признание существования высшей реальности. Так многие верят. Наша вера необходима, нашей вере необходимо перерасти в доверие Богу. Второе. Наша вера должна включать в себя осознание того факта, что Иисус Христос умер за наши преступления. Он умер за каждого из нас. И если бы не Христос пошел на Голгофский крест, то на этом Голгофском кресте пришлось бы оказаться каждому из нас. Третье. Иисус Христос понес наказание всего человечества, но могила не смогла сдержать Иисуса. Почему? Потому что Он был праведный Божий Сын. И только праведный Божий Сын мог принести человечеству оправдание. А через оправдание у нас есть мир. И четвертое. Бог воскресил нашего Господа Иисуса Христа, а значит и у нас есть шанс. И может быть здесь мы не встречаемся с полнотой той радости, может быть здесь какие-то трудности и проблемы нас ожидают, но Бог в последний момент воскресит и нас с вами. И возможно здесь в этом зале присутствуют люди, которые и не умрут и встретят Иисуса Христа. Но те, которые умрут, мы воскреснем. Я вас даже обрадую, мы увидим Иисуса немножко раньше, чем оставшиеся в живых, так пишет апостол Павел. Поэтому, дорогие друзья, хочу вам еще раз сказать, Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Повернитесь друг к другу и скажите, если Христос воскрес, и ты воскреснешь. Слава Господу! Давайте мы сейчас помолимся об этом. Владыка Божия, мы славим Тебя, мы величаем Тебя, мы превозносим Тебя. Ты царь всех царей, Господь всех господствующих. Мой Бог, мы сегодня празднуем вот это событие, воскресение Иисуса Христа. Но мы вспоминаем о том, почему Он был распят. Он распят был за наши грехи, за наши преступления, мой Бог. Потому что вся наша жизнь без Тебя – это одно сплошное преступление. Господи, мы славим Тебя, что Ты был праведен, и могила не смогла сдержать Тебя, но Отец воскресил Тебя из мертвых. Ты умер на 100%, Ты пострадал на 100%, но Ты доверял Богу, Отцу на 100%, и Он воскресил Тебя. И, Господи, я молюсь Тебя во имя Иисуса Христа, научи нас жить в этой праведности, научи нас жить в этом оправдании, в этом примирении с Богом, Господь. Помоги нам, живя в благодати, ходить в благодати, двигаться благодатью и также ожидать, что однажды, когда придешь ты во второй раз на эту планету, если мы не дождемся Тебя здесь, то мы воскреснем, Господи, и воскреснем в славе Твоей с новыми телами, преображенными телами. И, Господи, помоги нам, осознавая эту истину, осознавая эту реальность, жить так, как Ты призываешь нас жить в чистоте, в святости, в праведности истины, радостно проповедуя Твое Евангелие по всему миру. Господи, мы молимся Тебе во имя Иисуса Христа с благодарностью за все, и вся церковь да скажет аминь. Благослови вас Господь, дорогие друзья.